смотрите и слушаете «Радио Свободы». Мы в Риге на фестивале Art Dog Fest в кафе «Нуар». Круглый стол. Русский язык. Язык Путина или Пушкина. Совместный проект с телеканалом «Настоящее время». Участвуют режиссеры Евгения Мета, Алиса Коваленко, Влади Антоневич, продюсер «Эго Медиа» Гутис Трегерес, президент Art Dog Fest Виталий Маски, журналист «Радио Болтком» Вадим Родионов, латвийский политик Борис Целевич.
Является ли язык инструментом политики? Является ли русский язык, как язык огромной распадающейся империи, языком, который вытесняется в бывших советских странах, на постсоветском пространстве? Является ли он тем языком, на котором, напротив, нужно работать? Является ли он языком лингва франка для всех собирающихся на каких-то конференциях, например, научных или правозащитных людей из бывших постсоветских республик, вдруг выясняется, что это не язык врага, как сейчас как можно русский язык описывать в Украине или как описывалось это в Латвии там во времена языковых войн, а что это язык коммуникации. И, в общем, мне кажется, что это судьба любого большого языка после распада империи. Для меня очевидно, что язык, конечно, связан с действиями страны на политическом поле, на любом поле внешней презентации, будь то Олимпиада или война. Я сейчас вот безоценочно это говорю, я говорю это просто как имеющиеся факты. И хотим мы того или не хотим, мы политизируем язык. Я под словом «мы» я имею в виду любого человека, и персонально, и медиа, и общество в целом, и некоторые группы людей, которые, еще раз повторюсь, даже объединяются вокруг этого. Я напомню, что одним из таких ключевых моментов конфликта на востоке Украины, начало, по крайней мере, этого конфликта, разделения такого ментального, был спор о русском языке. В Украине был принят такой знаменитый закон Ківалова-Колесніченка, отмененный потом в 2015 году новым правительством. Это был при Януковиче. Этот закон давал статус регионального русского языка 13 регионам Украины. И, региональный язык, это второй язык официальных документов, это язык официального общения. И это вызвало страшные споры и протесты, и я прекрасно даже помню, как я разговаривала с некоторыми моими украинскими коллегами, писателями, и нет, никакого нам второго русского языка не надо, вы так долго нас угнетали, дорогие друзья, что мы теперь хотим восстановить свою украинскую культуру. Вы так долго занимались деукраинизацией, вы так долго занимались денационализацией вообще всех там стран, которые входили в Советский Союз, что теперь вот дайте нам компенсировать, так сказать, это языковое унижение. И, собственно говоря, вот результатом этого была отмена этого пакета законов. Я напомню, что вот когда вот заходишь вот сейчас на территорию Риги, я захожу в интернет, я набрала утром «языковые войны». Первое, что мне выпало, «языковые войны в Латвии». Да? То есть я вот хочу, чтобы мы не об этом поговорили тоже, но просто вот какую-то хронологию, статистику, что, то есть, чтобы просто напомнили, что это было. Потому что это были войны вокруг языков в школе, языков преподавания. Это были войны вокруг того, как это употребляется. Но я думаю, что Борис и Вадим и Гунтис могут как-то это все проиллюстрировать. И уже, чтобы вас немного развлечь, поскольку у нас Пушкин отвечает за все, как мы знаем, мы тут Моторолу провожаем, так сказать, символически в мир иной, и великий, публицист земли русской Дмитрий Ольшанский написал ему такую оду, которая обсуждается буквально всеми соцсетями, где написал, что вот Александр Сергеевич Пушкин, он был бы, конечно, страшно доволен такой фигурой, как Моторола, он такой народный русский герой, такие все проявления русского характера, имея в виду, конечно, Пугачева под этой фигурой, а на самом-то деле я скорее склоняюсь к версии, которую выдвигал Роман Либов, что это братья-разбойники, что весь сюжет, связанный и с Моторолой, и со всеми этими незаконными формированиями, которые там существуют, это все про братьев-разбойников, которые, впрочем, до судьбы Кудеяра еще не дошли, еще вот не произошло там. Не в Шиллерском смысле. я хочу, чтобы для начала вот коротко каждый сказал, действительно ли вот это мое ощущение или там то ощущение, которое я приписываю как свое вообще обществу, что язык это политический инструмент. А вы с этим согласны или нет? Ну, Виталий, может быть, вы как один из людей, который придумал всю эту дискуссию, скажете?
Ну, я прежде всего хотел бы обозначить, что дискуссия проходит в рамках фестиваля «Ардукфест», его рижской сессии. Базируется «Ардукфест» на фильмах, снятых на русском языке во всем мире. Это и Канада, и Израиль. То есть это не только страны, где присутствуют большие диаспоры российские. Это иногда и в весьма экзотические страны, как Япония. И здесь, внутри «Ардукфеста», мы не видим проблем коммуникативных. Мы достаточно свободны, и мы не чувствуем, что русский язык влечет за собой какой-то определенный вектор политических пристрастий. С другой стороны, как только сам «Ардукфест», например, выходит за рамки своего пространства узнаваемости, то есть как только он попадает, ну, в какую-то новую среду, где не знают о нашей позиции, о нашей, так сказать, декларированной свободе и о нашей широте взглядов, нас сразу начинают воспринимать как российское, как российскую некую институцию. То есть я сейчас переведу на русский язык. Вот скажу просто, так сказать, мы приглашаем режиссера из какой-то страны, которая не знает положение вещей в России. И он говорит: нет, я не поеду на фестиваль, проходящий в Российской Федерации. Это культурное событие, не культурное, неважно. Я против политики Российской Федерации, на этот фестиваль не поеду.
Можно я дополню?
Да.
В связи с чем я даже приняла такую превентивную меру в письмах, когда я прошу людей показать свой фильм, прислать линк, я теперь обязательным образом пишу for your information. Фестиваль занимает независимую политическую позицию, находится в оппозиции к текущему политическому режиму, не получает финансирование от государства. Вот с этого момента, когда я начала первой строкой писать в For Your Information, исчезли вопросы. То есть об этом надо говорить специально.
Да, и в этом смысле получается, что быть просто культурной институцией недостаточно для того, чтобы...
Не получается в нынешнее время.
Не получается.
Да,
получается.
Пожалуй...
То, что было возможно еще 4 года назад, как мне кажется, сейчас уже невозможно. Ну, потому что вызов такой стоит.
Картина «Кредитное убийство», она ведь автором, подчеркиваю, автором, снята на английском языке. А герои фильма говорят все по-русски. Говорят по-русски. Вопрос, почему автор принял решение говорить на английском, а не на русском?
Передо мной стояли 3 опции. Озвучивать фильм на английском, на иврите или на русском. На русском языке я принял принципиальное решение не делать озвучку на русском языке, потому что мне даже не приходило в голову, что, может быть, сейчас, наверное, все-таки изменилось, что фильм может быть показан российской аудитории. Мне даже не приходила такая опция в голову. То есть мне на определенном этапе было ясно, что в Москве этот фильм не покажут, для российской аудитории это будет закрытый фильм, и поэтому мне некому обращаться.
Давайте расскажем для тех, кто не видел фильма, при этом избегая спойлеров, что фильм очень критичен по отношению к действующей власти, что он содержит некоторые
расследования,
да, версии, которые крайне неприятные для действующей власти.
И повествует о националистических группировках в России.
Mm-hmm. Это было просто вот такой... Я просто пришел к выводу, что так как русскоязычный сегодня не сможет посмотреть, поэтому я сразу отсек этот вариант. Для ивритоязычных мне было понятно, потому что английский язык все-таки как-то более интегрирован в израильское общество. Мне было понятно, что если я сделаю озвучку на английском, то для израильтян это не будет проблемы большой. И поэтому остался английский, потому что, ну, просто это сейчас наш такой, это общий мировой язык, который большинство людей все-таки так или иначе все-таки понимают, разговаривают. Думаю, сейчас, может быть, все же я должен был сделать несколько версий. Язык может являться, не говорю, что он всегда является, но он может являться вот таким вот, выйти в политический дискурс, когда кто-то, например, посчитает нужным говорить только на арабском. практика. То есть, если вы приходите в Восточный Иерусалим, и продавец с вами не хочет напрочь разговаривать на иврите, то вы понимаете, что за этим что-то стоит. То есть это не просто так. Он тем самым показывает вам свое отношение к израильской власти или вообще к израильским гражданам и так далее. Это как на Украине или в Украине, только в более радикальном своей...
Этот пример уже у нас у всех с языка не сходит. Как и с Егири, там и распятые
мальчики. Но вот я, например, сейчас живу в Хайфе, я приехал в Хайфу, а у меня, когда я приехал в Хайфу, это я из Тель-Авива. Я всю жизнь прожил в Тель-Авиве, сейчас просто переехал в Хайфу. И разница между Тель-Авивом и Хайфом в том, что в Тель-Авиве все же как-то и вот еврейское население, оно живет само по себе, а арабское население само по себе. Кварталы просто разные, но так традиционно сложилось. А в Хайфе абсолютно другая состановка. И я первый год мой в Хайфе, у меня был культурный шок, потому что все живут вперемешку. И отношение у арабского населения к евреям, оно тоже разное. И это разное отношение можно очень легко выследить по тому, как они говорят на иврите. Потому что есть, ну вот представьте себе, есть в Хайфе, например, магазины, где вот ты зайдешь, они с тобой не будут разговаривать на иврите. Хотя они живут, используют монеты, то есть они окружены ивритом, они не будут с тобой напрочь разговаривать на иврите.
А что нужно сделать? Вот здесь, например, в Латвии.
И нужно ли?
Я захожу в Латвию, ну поскольку я приезжая, я не знаю правил, я захожу в магазин и спрашиваю, когда по-английски, когда по-русски, это, видимо, что в голову мне придет, какие первые слова, на каком языке вы будете со мной говорить, по-русски или по-английски? Они говорят, да... Как угодно, там, давайте. И иногда я говорю по-русски, иногда говорю по-английски. Что нужно сказать в Хайфе, чтобы понять, будет человек с тобой говорить или нет?
Я не знаю, я разговариваю, я арабский не знаю, может, в этом моя ошибка, но я разговариваю со всеми на иврите, и я уже чувствую. То есть, у меня три собаки. Я гуляю с собаками, и встречаю таких собачников, как и. И я обратил внимание, что вот молодое поколение. Арабское поколение, население Хайфы, вот эта вот тема иврита или арабского для них очень, вот, во-первых, большое количество из них знают иврит так, что, то есть там они разговаривают без акцента, ты даже вот не услышишь, что он из арабской семьи, потому что они прекрасно знают иврит, потому что они решили, это решение родителей, интегрировать своих детей в общество, послать их в общую школу. Есть общие школы, а есть школа только для арабов, например. И вот они, например, если родители из дома решили послать своих детей в школу, где учатся и те, и другие, то эти дети, у них все-таки будет побольше возможностей.
Язык имеет, собственно говоря, более одной функции. Есть практическая коммуникативная функция, но очень важна символическая функция языка. И насколько она важна в том или ином государстве, можно судить по тому, как называется главный язык государства. Официальный язык или государственный язык.
О, вот это любопытная деталь.
Государственный язык. То есть это намного более широкое понятие, которое включает в себя намного больше, чем просто обязанность использовать этот язык в определенных официальных ситуациях, каких-то государственных делах. Поэтому вы спрашивали про языковые войны, и вы сказали, что вот были войны за язык. Я думаю, что это не совсем.
Давайте уточним, да.
То есть есть, конечно, определенное количество людей, которые... для которых действительно, которые считают, что они защищают язык. Ну, националисты. Есть латышские националисты, есть русские националисты. Русских националистов на самом деле не так много. Вот. И далеко не все эти люди, которые вот участвовали, в частности, вот в том, что мы называем «школьная революция» в 2003-2004 году, действительно считали, что они защищают русский язык. С русским языком ничего не случится. Это, так сказать, аргумент латышских националистов. Русский язык не умрет, если мы запретим, ограничим его использование, запретим его использование в каких-то ситуациях, не признаем за ним какого-то официального статуса. С русским языком ничего не будет. Вопрос не в этом. Конечно, не будет. А вот все эти меры ограничительные необходимы для того, чтобы защитить латышский язык, который может исчезнуть. Вот это вот это. На самом деле, вы назвали меня правозащитником, я действительно стараюсь таким. И с точки зрения правозащитника все эти вопросы имеют вторичное значение.
А какое же первое?
Права конкретных людей. И если определенные языковые ограничения ставят в заведомо неравное, дискриминируемое положение конкретных людей, правозащитник должен выступить против. То есть есть, если мы говорим о международно-правовой структуре, но есть документ, который действительно защищает языки. Это Европейская хартия региональных языков и языков меньшинств. Это очень специфический документ. Все остальные международные инструменты направлены на обеспечение равноправия и предотвращение дискриминации. Абсолютное большинство тех людей, которые участвовали в школьной революции, это, наверное, за все эти годы единственный момент, когда мы действительно подошли к этой опасной грани в Латвии. К счастью, не перешли ее, хватило ума и правительству, и активистам, ну, большинству активистов, скажем так. В общем-то, люди выступали за интересы своих детей. То есть они полагали, что если их дети будут вынуждены изучать там физику и математику на латышском языке, который не является для них родным, то это поставит их в заведомо неблагоприятное положение на рынке труда.
Очень важно понимать одну вещь. Восприятие человека русскоязычного, который здесь родился и который вырос, и человека, который сюда приехал некоторое время назад, оно отличается по ряду причин. Безусловно, они и субъективные, и объективные. Из субъективных, например, относится это личное отношение или отчуждение. Почему, например, вот часто говорят это, почему... многие, ну или значительная часть русскоязычного населения Латвии, она симпатизирует России и Путину. Здесь можно как раз поговорить о том, что почему получилось так, что эта часть общества чувствует себя отчужденной. То есть она не воспринимает латвийскую власть как свою, но ближе и симпатизирует Путину, потому что Путин говорит те вещи, которые приятно услышать русскому или русскоязычному человеку, живущему здесь. При этом...
А, например, какие, Вадим, говорит Путин? Я понимаю, какие он приятные говорит, вещи он говорит вещи, живущему. Что... в России, а здесь-то чего приятного-то?
Нет, здесь все очень просто, потому что вот существует, смотрите, если мы берем с 90-х годов всю эту историю, связанную и с негражданством, и с госсферой, опять же, если в 90-е годы кто-то не мог устроиться, потому что тогда еще не знал латышский язык, потом, когда уже выучил, было поздно, возможно, какие-то определенные места были распределены. Все это накладывает такие некие субъективные элементы, что кто-то чувствует себя обиженным, может быть, это гипертрофированное чувство, и оно не совсем соответствует, кто-то объективен. Путин говорит вещи, которые не говорит латвийское государство. Ребята, вы свои, ребята, вы с нами, мы строим одно государство, там, давайте. Здесь как бы концепция заключается в том, что вы вроде как здесь живете, но вы... не совсем свое. Вот у меня был не так давно разговор с одним высокопоставленным чиновником. Ну, я его давно знаю, он меня знает. И просто мы говорили. И я ему говорю, ну скажи вот, если я, как Вадим Родионов, человек с русской фамилией, критикую власть, ко мне отношение будет чуть другое, если ты вот там, условно, Янис и Берзинш критикуешь власть. И как бы он честно сказал, да, к тебе будет отношение чуть другое. Хотя я гражданин Латвии, я здесь родился, у меня родители здесь родились, а предки моего отца здесь из староверов, они вообще здесь 300 лет живут. Но это не то, что кто-то вот скажет, вот, но тем не менее это как бы чувствуется. И русский язык в этом смысле, он тоже является некой, в том числе и защитной реакцией людей, которые не чувствуют себя своими. И для того, чтобы вот это, ну как... хорошо здесь живут и так далее, но вот эта вот фраза «если вам плохо, уезжайте в Россию», это тоже вот не работает, потому что мне как-то тоже однажды сказали, ну вот ты вот, допустим, выступаешь критически, если тебе не нравится, уезжай в Россию, я не собираюсь никуда уезжать, я здесь родился, это моя родина, и другой нет, я в Риге себя чувствую гораздо лучше, чем в Москве или там в Ярославле. Но концепция, что ну ты говоришь по-русски, если что, уезжай, ну как бы, но и язык не является... На мой взгляд, вот этой 100% там лояльность нельзя измерить только языком. Да? То, что я люблю страну и то, что я человек, для которого русский язык родной, который я использую, это не значит, что я априори менее лояльный, чем человек, для которого латышский родной. Вот это та внутренняя проблема, которая безусловно существует.
А, Гунтис, пожалуйста.
Да, ну, конечно, я как единственный латыш, тут должен вернуться к этой дискуссии о языке Латвии. Вы, наверное, не знаю, сколько из вас помнят, но эта ситуация, которая была в советское время до начала 90-х, то есть было очень большое население, часть населения Латвии, которая вообще не говорила по-латышски.
Не хотел.
То есть я сам помню в это время, были случаи, когда ты не только в магазине, то есть не мог обслуживаться на латышском, но и в госучреждениях. Тем более у нас первый секретарь был прислан из Москвы. То есть, ну, эта ситуация была ненормальная. И понятно, это ничего нового не скажу, это уже много раз прозвучало с 90-х, что, ну, вот эта маленькая территория, которая у нас тут есть, и сколько мы тут остались, 1,5 миллиона, не больше, да? То есть это единственное место, ну, на всем земном шаре, где вообще можно говорить на латышском и где можно развиваться латышская культура. Другого такого места нет, не знаю. Можем какой-то остров там построить или выкопать и так далее. То есть это была такая ситуация. И, конечно, ну, когда Латвия обрела снова свою независимость, ну, были приняты вот эти законы, и они дальше развивались до законов образования и так далее. Там интересная ситуация получается. Я понимаю аргумент, что родители беспокоятся о том, что их дети, скажем, им трудно перейти учить математику на латышском, или, ну, то есть они могут из-за этого у них какой-то, как это по-русски, ущерб.
Русскоязычные дети.
Да, 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 да. Но в то же время есть сейчас ситуация, что, например, моя старшая дочь, ей 20, и она не говорит на русском. То есть, не знаю, там, может быть, школа виновата или учитель, то есть среда, она говорит по-английски, она говорит по-итальянски, но она не говорит по-русскому. То есть,
она училась ко мне, в общей школе?
Ну, в латышской школе, да. У них были, у них был и английский, и русский в школе, но как-то просто не выучили. И получается, что иногда к нам приезжают там русскоязычные друзья, и просто они должны говорить через переводчика. То есть, ну, угу. Не могут общаться, да? Но есть одна ситуация интересная, что, например, если бы она хотела пойти бы в Нарвесен работать, в этот киоск, где газеты и сигареты продают, да, то, скорее всего, ее не взяли на работу. Там бы взяли русскоязычного, молодого человека, который знает латышский. Потому что везде требуется латышский, русский, английский, по крайней мере, в сфере обслуживания. Да? И второй такой момент. Я думаю, что я понимаю, что это, наверное, ну, нелегко перейти на образование на латышском, но в то же время молодым русским там, не знаю, ребятам, там, детям, или я думаю, что им будет потом даже легче, ну, легче найти работу и легче, наверное, интегрироваться, если они захотят работать там или в госучреждениях, или не знаю, даже в университете. И, ну, то есть выуча еще один язык, я думаю, что это будет просто
послушай, преимущество. Мы говорим, да. Ведь не вообще о языке, а мы говорим о контексте русского языка, то есть ведет ли вместе с собой русский язык современную, так сказать, ну, идеологию государства. Ты, как латыш, единственный за этим столом, продюсируешь фильмы на русском языке, который поддерживает латвийское государство. Угу. Не латышское, а латвийское государство, русскоязычные фильмы. В этом есть для тебя какое-то, так сказать, противоречие? У тебя есть какие-то с этим проблемы? Ты вообще чувствуешь какую-то, так сказать, ну, вообще... Как это так получилось? Почему же ты вот в Латвии, где единственная страна, которая может, где можно развивать латвийскую культуру, а ты развиваешь культуру, тебя интересует Павленский, значит, картина, тебя интересует Герц Франк с проблемами Израиля, ты продюсер, значит, от Латвии нашей картины, где проблемы Украины. Ну, так сказать, ты еще, я знаю, так сказать, а вот, ну давай.
Ну, я думаю, что если мы говорим о документальном кино, там вообще, ну, это не важно, на каком языке. говорят герои этого фильма. Понятно, там есть политический контекст, если там одна или другая страна вовлечена. И у нас никогда не было проблем, скажем, в киноцентре, подавая проект. Там, мы с Вестером Кайришем делали фильм о Чернобыле. То есть там половина на русском, половина на украинском, а на суржике, там, скорее всего. Да. Мы делали фильм «Герца Франка», где половина фильма на русском. Мы делаем твой фильм, конечно, и сейчас о Павленском. То есть не было, и мы всегда, конкуренция довольно большая с фильмами, которые на латышском, то есть никогда не было проблем. И даже более того, мы сейчас делаем фильм молодого, как бы мне сейчас хорошо сказать, латвийского режиссера Станислава Токолова, который, ну, он из русскоязычной семьи тут в Риге, да, и мы фильм делаем на русском. То есть тоже ни у кого нет проблем с тем, что вот такой фильм появится, и киноцентр, латвийское государство это поддерживает, да. Так что, ну.
И я хочу здесь подчеркнуть, что вы говорите о фильмах, о голосе и так далее. Нет в российском телевизионном пространстве ни одного сериала, если найдете, давайте это, так сказать, обсудим, ни одного сериала, где частный предприниматель является положительным персонажем. И это уже идеология.
Да, конечно.
Это уже идеология. И женщина после 60 или там любой человек, который потребляет этот продукт, он потребляет его вместе с вмонтированным туда этим месседжем.
Троянский конь.
А для Латвии частное предпринимательство это и есть залог ее цивилизованного развития. Я могу упростить прогноз погоды, в котором сообщается, что на территории, погода в России, в Крыму солнечно. Это уже прямое политическое заявление, которое является частью прогноза погоды. И когда ты его смотришь на протяжении, а сколько уже, 2 года Крым наш, когда ты его смотришь 20 раз, для тебя уже не остается вопроса, Крым чей и так далее. И поэтому здесь я слышу нередко на бытовом уровне от людей, с которыми общаюсь, некоторые, ну, может быть, более критические оценки современной латвийской действительности, нежели, и они чем-то мне напоминают риторику некоторых телевизионных программ российских. Вот я и говорю о привязке русского языка к идеологии, хотя сам общаюсь только на русском.
Рига, кафе «Нуар», русский язык, язык Путина или Пушкина. Дискуссия на фестивале документального кино «Арт-Док-Фест».
Я бы хотел вспомнить, вот, собственно, что происходило с языком вот, на протяжении советского периода. В общем, он как бы был разделен. Возникло две культуры. Официальная культура, официальный язык и неофициальная культура, как бы язык того, что находилось в андеграунде с очень широким диапазоном, там от Высоцкого, не знаю, там до Пригова. То есть это совершенно разная как бы литература, совершенно разные языки. Но тем не менее, они как бы для части общества были или скрыты, или, как в случае с Высоцким, были как бы нелегально распространялись через аудиокассеты, и как бы люди этим жили. Вот, хотя официального признания никогда это не получало. И, собственно, с распадом Советского Союза эти вот две культуры, да, они как Германия объединилась после падения стены, точно так же с распадом Советского Союза эти две культуры слились в какой-то во что-то единое, да. То есть стало понятно, что и Маяковский, там, и Набоков, и как бы это все как бы имеет отношение к одной большой культуре. И на протяжении там, 90-х годов мы приблизительно так все это и воспринимали, с этим жили. С приходом как раз вот к власти Путина это разделение опять наметилось на две культуры. Мы получили опять снова официальную культуру и как бы культуру неофициальную.
И сейчас происходит язык в гораздо более жестких формах, на самом деле.
Это на самом деле два языка уже сегодня. И с введением там цензуры в отношении там мата, ненормативной лексики и так далее, самого разнообразного как бы свойства ограничения, они вот как раз конституируют и формируют вот этот вот официальный язык.
которые используются уже дальше в пропаганде, используются в самых различных как бы аспектах такой как бы повседневной реальности. Вот. А, собственно говоря, вот язык вот другой, как бы язык там театр док, язык как бы новой драматургии, язык как бы язык современного искусства, грань, да, он уходит куда-то вот туда, в андеграунд, и вызывает, конечно, к себе совершенно другое внимание и интерес. Вот. Ну вот, собственно, об этом я хотел, значит, сказать. И, наверное, еще можно, конечно, вспомнить интересный момент, уже если речь идет о Пушкине, хотя любимый поэт Владимира Путина совсем другой, это Лермонтов. Лермонтов. Вот. И, значит, мы прекрасно помним, конечно, хрестоматийное вот его стихотворение «Прощение, мытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, послушный им народ. Быть может, за хребтом Кавказа укроюсь от твоих пашей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей».
Мне интересно, почему Михаил Юрьевич является любимым поэтом Владимира Владимировича. Вероятно, потому, что, укрывшись за гряду Кавказа, он воевал в том, что мы бы сейчас называли карательные отряды. То есть это была такая имперская, захватническая, колонизаторская, точнее, помягче скажу, колонизаторская политика в отношении Кавказа. И, возможно, в этом кроется такая преданная, значит, любовь главы государства к второму великому русскому поэту.
Да, еще интересно то, что это такой как бы ярко выраженный поэт-западник. То есть его как бы позиция, в принципе, его как бы его ментальность и вообще его отношение ко всему, она очень как бы такая, европеецентричная.
А кто у нас в Германии много лет работал и вообще с некими структурами в голове? Я бы хотела вернуться сейчас вот к этому вашему такой вспышке, значит, общенародной, ее продолжить на соображение Виктории о том, что когда Латвия или Украина, или Литва, или другие постсоветские страны впускают на свою территорию российское телевидение, они уже должны понимать с примерно зимы 2013 года, что они впускают идеологическую диверсию. Потому что медиа российские, российское телевидение, оно превратилось в инструмент военных действий. Когда мы говорим о пропаганде, мы выключайте Киселёва, и как бы все понятно. И получить, действительно, я здесь могу подтвердить, если вы берете весь пакет, весь контент, то через каждые полчаса развлекательного сериала вы получаете новости соответствующим образом поданные. Я однажды спрашиваю своей парикмахерши, как ты это выдерживаешь? А у них идет, значит, вот это все бесконечно. Там у них сериал про домохозяйку какую-то прекрасную, и потом бабах, там, ну, это год назад, там, военные действия. А сейчас про Сирию. А сейчас вот, да, про Сирию, про то, что Россия там прекрасный миротворец. Она говорит, я это не слушаю. А я не верю. Ну, то есть она это может не слушать, но все равно это человеческая, просто физиология так устроена, что, конечно, как какие-то вот эти информационные структуры попадают. И в этом, мне кажется, интонационные. Но есть вообще нечто. У телевидения вообще огромный заряд сугестивных возможностей. Гораздо больше, чем у печатного текста. Это основано на некоторых биологических механизмах. И здесь вот именно после того, как я хотела бы подчеркнуть, именно после того, как российское телевидение в целом превращается в оружие пропаганды, в этом его опасность. Не в том, что оно русский язык использует, или не в том, что оно как-то латышскость чужую оскорбляет или в символическом смысле унижает, а только в этом. Я начинала, так сказать, свой доклад вам с того, что русский язык, безусловно, является лингва франка для всех людей этой постсоветского пространства, и более того, для многих стран Восточной Европы. Ты приезжаешь там, не знаю, куда угодно, и когда люди узнают, особенно старшее поколение, что ты русский, давай говорить по-русски, нормально, я слушаю радио «Свобода», говорят мне эти люди. Мы вообще, вот, и мы слушаем на русском языке все это, потому что это большой язык. А вопрос еще раз в этом. Россия находится в состоянии войны. Как говорит Манский, Россия по уши в войне. И если вы не берете этого внимания, окей, пожалуйста, впускайте диверсантов. Вадим.
Да, я хотел бы здесь на самом деле посмотреть на эту ситуацию не с одной стороны, вот со стороны российского телевидения, а посмотреть, кто играет в том числе на то, чтобы российское...
Да, пожалуйста, мы как слишком много про телевидение уже говорим.
Да нет, телевидение на самом деле это хороший, хороший такой показательный маркер и так далее. Потому что если посмотреть на всю историю, вот о чем говорил Борис, смотрят российское телевидение, это правда, дорогие программы и так далее. Но есть еще одна вещь, потому что создание альтернативы, которую приняли после решения с Крымом, оно ведь тоже получилось достаточно своеобразным. Потому
а что, что вы имеете в виду?
Ну, когда была история с Крымом, он был присоединен к Российской Федерации или аннексирован, кто как называет. Тогда, значит, вдруг политики латвийские озаботились проблемой того, что надо создать некую альтернативу. Давайте сделаем... Ну, получилось русское вещание ЛТВ-7, на котором я тоже веду одну из программ. Тогда заговорили о третьем...
ЛТВ-7 это что?
Это государственный канал латвийский, который расширил блок русского...
Общественный.
Ну, хорошо, субсидируемый из госбюджета в том числе. И получилось что? Вроде как все таки, да, нужно сделать некую такую контр... Ну, сначала политики, я подчеркиваю, потому что журналисты, которые там работают, я с ними со многими работал, это хорошие журналисты, которые контрпропагандой не занимались никогда и заниматься не планируют. Но, когда, например, выходят депутаты СЭМ и говорят, мы теперь покажем этой России, этим российским каналам, вот наш ответ, то моя работа, как журналист, я считаю, что с неплохой репутацией, как бы она сразу, они говорят, ну вот так Домброва или там какой-то депутат из Нацблока сказал, что ты контрпропагандой занимаешься. Он фактически, для него это хорошо, он говорит, своим избирателям, мы этой России там противоставляем и так далее. Все это, когда вот заговорили о третьем канале на русском языке, который, например, делали эстонцы, Латвия Савиза газета начала там целую кампанию, что вот не дадим русским там. А потом, получается, все опять возвращается на круги свои.
Говорили, что не дадим русским.
Сделать, ну там, русификацию и прочие вещи, я уже не помню, риторику.
Отдельный канал на русском языке общественного телевидения.
И потом,
не дадим.
И потом, что возвращается опять, почему смотрят российские каналы. Даже на этом уровне, который, конечно, не стал бы там такой вот, не победил бы там российские гиганты, типа Первого канала, но который мог бы создать альтернативу, это все, в общем-то, на риторическом уровне, потом все это... Нет, вот как бы вот так, ограничим понятно, этими тремя окнами и так далее.
Родиону. Я вот уже хочу вот это крыло послушать. Виктория, и потом ребята, ладно?
Да, спасибо. Мне кажется, что наконец мы приблизились к нашему вопросу со словами Вадима о том, что язык Путина или Пушкина, и вообще, что может быть альтернативой. Мне кажется, что язык Путина надо это... Вы знаете, мы все-таки находимся в Прибалтике, в общем, недалеко от Тартусского университета, где давно выяснили, что язык говорит за нас, и семиотически это совершенно давно проявлено
это
в науке.
Это как Федоровичу сказал на первом нашем столе, что язык нас сначала создает, а потом
да, эффективно. Да, конечно. Потому что существует, потому что в языке правильно. Закодирован мета-язык, и российский, и язык Путина это язык не обязательно государственной пропаганды напрямую. Действительно, то, о чем говорил Виталий, это язык архаизации сознания. Это язык сериала, где женщина всегда обязана прилепиться к мужчине, иначе ей не выжить. Это ребенок, который не обладает никакими правами и полностью уверен тому, кто им помыкает, это язык архаизации сознания, сегодняшний язык российского государства. И во многом на нем говорят не только государственные инстанции, но и люди в России, потому что это вот мета-явление, это взаимодействие
да
низа и верха.
Да, даже две статьи прекрасные посвятил этому.
Да.
Это смысловым поэтому... таким матрицам, которые заложены и у... кремлевского, значит, вот этого чиновника, и в каком-то смысловики он их называет, и у простого русского мужика. Это некоторые архаические формы, которые вдруг сейчас почему-то, ну, не знаю, есть причина, да, почему-то они вдруг актуализируются. Простите.
Ну, это, в общем, понятно, почему они возникли, почему они всплыли на поверхность, это понятно, потому что после любой ломающей об колено революции наступает реакция, и вот она наступила, организмы сопротивляются обновлению, вливанию там крови и другой группы, конечно. Но фокус в том, что я, конечно, совершенно не знаю латвийских проблем, Но мне кажется, нужно иметь в виду, что единственный вариант противостояния этому – это противостояние, условно говоря, стилистическое и эстетическое, не контрпропаганды, мне кажется.
Есть русская культура великая. Одной из составляющих культуры является язык – махина.
Конечно.
Вот это вот махина. И это постоянное, это постоянный вот такой пласт. А есть временные пласты. И внутри этих временных языковых пластов язык используется в политических целях для подмены терминов. И он в советские времена на традиционном уровне он был использован так. Всем хочу напомнить, что в России до сих пор используют фашистскую Германию, вот этот вот исторический ошибка, Германия этот термин.
Да.
И я хочу просто вот, чтобы, так как я очень долго общался с нацистами, если вы подойдете вот к нацисту, который уже в теме, вы у него спросите, ты кто? Ну, он скажет вам, я национал-социалист. Я говорю, а что ж ты себя фашистом называешь? Не, какой я фашист? А когда вот с ним познакомишься, он, ты понимаешь, что национал-социализм... Почему он себя называет национал-социалистом? Потому что в России никто не знает, кто это такие. Не, ну, я, интеллигенция-то знает, что национал-социализм...
это Гитлер.
Знак уравнения нацизм. Но его бабушка не знает. Если он своей бабушке скажет, что он фашист, да она ему голову оторвет. А если он скажет ей, что я национал-социалист, а для нее социализм это вроде как-то нормально, а национал, ну это, наверное, какие-то там...
защиты русских.
Постмодерн, наверное. И поэтому для нее это будет как раз то. И я хочу вам напомнить, что с 2004 года до 2008 года в Москве проводились митинги национал-социалистического общества. И это официальная организация, которая существовала, члены которой убивали людей, и им давали проводить митинги на ВДНХ. Ну, представьте, Навальный сейчас вытащит какой-нибудь митинг на ВДНХ. Да? Национал-социалистическое общество. И вот эта вот подмена терминов, она везде, и вот здесь, вот, по-моему, очень важная роль киношников, репортеров обращать внимание на термины и как они используются не то, что говорится, а еще и как говорится. В Израиле вопиющие примеры. У нас все медиапространство практически очень ориентируется на Запад, на Обаму, и очень политкорректно. И у нас очень принято вот такие, очень часто можно было услышать, года два назад выстрелы были услышаны. Да, или там камень был брошен, бутылка Молотова была брошена.
Безличная форма.
Не с кем, а все в пассивном таком.
Пассивный залог.
Там ракета упала, не ракету выстрелили, а ракета упала. А общество, оно все-таки, израильское общество не совсем. И они их просто затроллили. Вот просто затроллили. Два года назад, если бы кто-нибудь там, кто-то там стреляет, то его не назвали бы террористом в медиа. А их общество просто затроллило и ушло на другие ресурсы. И медиа переиначило себя. Теперь каждый взрыв – это террорист. Все, однозначно. Понятно. Однозначно. Уже с этим никто не играется, потому что они понимают, что у них меньше трафик будет. Это просто общество ударило ресурсы по карману, по больному месту. И все как-то переначалось. И здесь, то есть надо понимать, что это троянский конь. И надо обращать на вот эти вот нюансы внимание, потому что эти нюансы формируют нашу мифологию.
В итоге
как
все,
мы
да.
объясняем. То есть одно
как
дело
мы объясняем
язык,
мир.
А другое дело вот эти вот нюансы внутри языка и как они используются. Но опять же, это временное все.
Это очень важно. Спасибо. Алиса.
А, да. Ну, я тут немножко... Ну, вообще, я очень согласна с тем, что сказала Владя. И тоже хотела сказать, вот я, когда мне было там 16 лет и закончила школу, в украинской школе училась на Запорожье. И Запорожье – это очень индустриальный город, очень, ну, все, в общем, все русскоязычные. Только кто приезжает с села, и то только вначале говорит на украинском, потом переходит на русский, и все. Потому что, как бы, это сельский какой-то язык, вот. И у меня был бунт, и я говорила на украинском, в Запорожье. И ко мне постоянно обращались, ты что, не можешь нормально говорить? Ну, то есть, но при этом существовал такой вот миф, что нужно защищать русскоязычных. И я вот чувствую,
даже
что он...
Даже в вашем
он...
детстве?
Да, да. Угу. Что его, ну, потом он еще как-то культивировался. У меня такое ощущение, что он в Латвии тоже это существует. Защищать русскоязычных, которых там угнетают. Ну, я не знаю, мне просто по ощущениям такое. Ну, вот есть, я не знаю, может быть, нет, может быть, мне так показалось. Но, по крайней мере, в Украине вот это была очень такая мощная пропаганда, защищать русскоязычное население, хотя оно прекрасно себя чувствовало, вообще замечательно.
Мне не очень понятно, как вменяемые взрослые и люди, имеющие, по крайней мере, среднее образование, не могут понять, что они больше не живут в Советском Союзе. Они живут в странах с названием Латвия, Эстония, Украина, Молдавия, Азербайджан, там, ну, не знаю, и так далее, и так далее. Если они живут в этой стране, то русский язык не обязан быть по определению главным языком. Это я сейчас перехожу на такую символическую, почти бытовую, как бы, сторону вопроса. Вот другое дело, что не все там были согласны с распадом Союза и так далее. И так
Но
далее.
Это уже случилось.
Но это уже случилось. Ну, товарищи, мы 25 лет мы в этом состоянии живем. И как вот этого можно не признавать до сих пор, для меня, честно говоря, загадка. Борис, пожалуйста.
Очень важный момент по поводу архаизации сознания. А? Я согласен, вы абсолютно правы. Проблема в том, что эта тенденция отнюдь не только российская. Те же процессы,
однозначно,
явный рост ультраконсерватизма, ксенофобии.
Правильно, мы вчера об этом говорили.
Все это, да, что это последняя тенденция. И вот если вы посмотрите то же самое латышские медиа, там эта тенденция тоже проявляется. То есть тут нет однозначной связи. Второй момент. Ну, ничего нельзя сделать, пока человек не научится самостоятельно фильтровать информацию. Что можно сделать? Если мы говорим, что мы за демократию, мы за права человека, я принимаю все это всерьез. То есть мы не можем закрыть канал, потому что это пропаганда. Есть такая вещь, как свобода слова. Мы обязаны руководствоваться аудиовизуальной...
Что? Нацистские партии у вас запрещены?
Да, конечно. И нацистские, и коммунистическая партия тоже запрещена.
А почему они запрещены? Свобода же слова.
Нацистская, потому что существует решение Нюрнбергского трибунала, есть норма международного права. Угу. Коммунистическая запрещена без основания. Я думаю, что если кто-то это оспорил и дошел бы до соответствующих инстанций, непонятно, какой бы был приговор, Российский конституционный суд это рассматривает. Но главное, это дело не в этом, вы говорите о лицензии. У нас нет российских каналов. У нас есть каналы, зарегистрированные в других государствах Евросоюза, и есть аудиовизуальная директива Евросоюза, которая предусматривает свободное вещание. Есть определенные исключения. За конкретные нарушения закона можно временно там, наказать канал вплоть до временной приостановки решения. Вот РТР на 6 месяцев было из эфира выведено, и то. Кабельщики обязаны это выполнить, наземное вещание, да, спутниковое телевидение находится в нашей юрисдикции, все кабельные компании, те, что берут со спутника, а интернет вообще регулировать невозможно. Почему я говорю, что это невозможно?
Возможно, возможно.
Юридически. Окей, давайте об этом поговорим отдельно.
Да.
Ну, в России, нет, конечно, я думаю, что там в Туркменистане тоже можно. В Латвии пока нельзя, мы все-таки демократическое
государство. Пока.
Граждане, это пока действительно, при такой политике вы пока демократическое государство.
Что вы предлагаете? Я практик. Вы знаете, вот хорошо как бы говорить.
Борис, а можно вспомнить, по какой причине РТР за полгода...
Да, конечно, за пропаганду войны. Ну, при этом для этого РТР, канал РТР зарегистрирован в Швеции. Если этот канал что-то нарушает, вот этот РТР планета, наш регулятор обязан обратиться к шведскому регулятору, и доказать их находится в компетенции шведского регулятора. А по шведским законам шведский регулятор не мониторит те каналы, которые не вещают на территории Швеции.
А можно, Борис, вопрос с ответом «да-нет». Вот просто вопрос и такой. Российское телевидение привносит вместе с своим контентом российскую политику современную, да или нет?
Да, конечно.
Все, я услышал.
Можно я добавлю? По поводу просто, мне кажется, что вот вопрос эффективности закрытия или изъятия, это все... Вот, например, сайт «Спутник Латвия», который имел домен ЛВ, был закрыт по решению Министерства иностранных дел, и в результате взял домен .com и увеличил свой рейтинг в течение 2 дней в 4 раза. То есть, потому что любое действие связанное, как, понимаете, вот опять же, мы говорим сейчас, я уже пытался эту мысль донести, о неком существовании существующем де-факто отчуждении латвийского русскоязычного части, значительной части латвийского русскоязычного общества. Что бы ни делало сейчас латвийское правительство и латвийское государство, это будет восприниматься как попытку ограничить эти свободы. То есть, если Ренкевич, министр иностранных дел, сказал закрыть спутник, значит, я пойду и буду этот спутник читать, даже если раньше я его не читал. Здесь есть, на мой взгляд, только один единственный механизм. Это нужно все-таки пытаться сделать так, чтобы вот эта часть общества начала чувствовать себя своей. Если этого не будет, это на многих есть масса субъективных примеров, таких не субъективных, это неправильное слово, есть масса таких примеров, которые нужно объяснить. Вот там, опять же, можно по-разному относиться к партии Согласия. Все понимают, что значительная часть электората это русскоязычная, но отстранять ее от, когда она выигрывает выборы и не брать в коалицию, объясняя это всем, чем угодно, но все прекрасно, опять же, понимают, любой здравомыслящий человек понимает, почему это происходит. И говорить, ну нет, вот сначала говорит, нет, мы их точно возьмем, даже танки нас не остановят, сказал Затвес, потом он установил, ну, у него была своя партия реформ. И потом как бы, нет, типа, с вами мы не будем иметь дело. Это все воспринимается на уровне, на личном уровне, я даже говорю по поколению моих родителей, которые не были в России 30 лет, которые нейтрально относятся к российской политике, но которые и, в общем-то, к латвийской политике относятся как к нечто, вот мы живем на своем, у нас есть дача, у нас есть квартира, и есть латвийское правительство, которое что-то там иногда говорит. Вот когда принимают налоги, это подбешивает. Но вот как только начнется эта попытка, что ребята, вы свои, вы наши, тогда и начнется это. А здесь запрещай Путина, не запрещай Путина, трансляцию, ничего это не изменит. Вот эта вся история контрпропагандистская, это все, ну, на мой взгляд,
друзья мои,
это без неэффективно.
Потихоньку надо сворачиваться, признаюсь вам. И я, конечно, не совсем рада, что разговор по большей части превратился в обсуждение, на самом деле, цензурных, так сказать, усилий, которые мы можем или не можем себе позволить. Алиса,
когда я попала в ДНР, и, ну, я очень, вначале я даже не снимала, я ходила, слушала, как бы, о чем люди говорят, и вообще эти плакаты, которые там висели, я сразу вот почувствовала, увидела эту риторику Советского Союза. Mm-hmm. Вот во всех этих плакатах mm-hmm. вот была только эта какая-то риторика. Вернулись слова, пыточная в администрации ДНР, называлась НКВД. То есть вернулась НКВД. И для меня это был какой-то шок. Ну, то есть вот сейчас приход, вот, понятно, какой власти, какой там страны, каких там военных, эта риторика вот вспыхнула прямо во всех там ее самых там, я не знаю, ярких проявлениях. Вот это привнесение языковой даже риторики, mm-hmm. тех же слов, тех же понятий Советского Союза.
Потому что это вносит ясность, потому что у нас это где-то в советском вот этом подсознании находится, mm-hmm. и не надо ничего придумывать новое, просто мы сейчас вытащим то, что все знают.
Когда мы рассуждаем о русской культуре и насколько она является инструментом подавления, я отсылаю к основополагающей книге, как мне кажется, по этому поводу. «Родная Европа», Чеслав Милош, она переведена на русский Борисом Дубиным, и вот эта коллизия отношений маленького народа, человек из маленького народа и большой империи, и отношение к культуре, она там описана в более радикальных формах. Эти идеи продолжаются в знаменитой полемике Иосифа Бродского и Милана Кундеры, почему Кундера критикует Достоевского, если известно. Все это есть в интернете, можно это все прочесть. И вот там гораздо более глубокий и серьезный список претензий людей европейской культуры к культуре русской в основе, в матрице которой, в языке которой заложены некоторые доминации. И неуважение к меньшинствам. И вот это правда, я прям обожаю эти тексты для понимания отношения русского мира и всех остальных миров. Это крайне важная история. И она перекликается вообще с постколониальным дискурсом, в котором про Россию можно было бы поговорить. Но это тоже, как говорит Борис, другая история, другая тема. Всем спасибо.
Вы смотрели и слушали «Радио Свобода». Русский язык. Язык Путина или Пушкина. Дискуссия на фестивале документального кино «Арт-Докфест» в Риге. Проект с телеканалом «Настоящее время». Вела программу Елена Фанайлова.
Что значит для вас «Свободная Россия»? прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которой могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».